Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, отец Макарий!
Здравствуйте, друзья! Все вас приветствую! Надеюсь на интересную передачу.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы телезрителей. И первый вопрос от наших телезрителей. Недавно я услышала, что если человек крестится без полного погружения в воду, то такое совершение таинства считается неполным, и нужно как бы докреститься уже с погружением. Насколько это справедливо?
Ну, если прямо сказать, то в одно слово сказать, то несправедливо. Да, действительно, крещение по идее своей совершается полным погружением троекратно. Но в силу разных причин это может быть недостижимо. При этом заметим, что такой древнейший, реально, действительно, просто древнейший христианский документ, учение 12 апостолов, Дидахи, Тондодока апостола называется он, да, современник Евангелия от Иоанна, написан примерно тогда же, плюс-минус несколько лет, когда было написано Евангелие от Иоанна, содержит очень трезвую такую, вполне современную оценку или описание таинства крещения. Крестите в проточной воде. Если нет проточной воды, крестите в какой-то другой воде. Если нет другой воды в достаточном количестве, не можете погрузить, то тогда возлейте воду на голову троекратно. Вот так вот там сказано в этом документе, древнейшем, буквально документе современным апостолом. В наше время, в советские годы, сплошь и рядом крестили дома, не было возможности троекратных погружений. Иногда крестят больного человека, тяжело больного, на смертном одре, прямо выражаясь, нет возможности. Иногда до смешного доходит, как сказать, ну, почти что смехотворное дело. Полагается крестить малышей, младенцев, 6 недель, около 40 дней. Их прекрасно крестишь, они бывают очень довольны. Ну, чуть-чуть пахныкает. Если крестить 2-3-летнего ребенка, его просто нельзя крестить полным погружением, он может быть нервный тик. Ну, 3-летний, ладно, 4, там, туда-сюда еще. Но вот, не знаю, там, 1,5-2-годовалый младенец, он начинает бьется, он боится страшно. Его еще погружать троекратно в воду с головой, избави бог, этого делать просто нельзя. Просто нельзя, вот как ни странно. Ну, виноваты родители, что вовремя не крестили. Ну, что же делаешь, их не будешь привлекать к ответственности. Знаешь, приходится как-то крестить, ну, возлиянием воды на голову, так что вода покрывает все тело человека, аналогия троекратного погружения. Ну, и тем не менее, то, что вопрос, как, так сказать, читательница или зрительница, которая этот вопрос задала, там элемент некоторый есть истины. Бывает такое, особенно в прошлом, в позапрошлом веке, когда вообще неизвестно, крестили человека или нет. Какая-нибудь там повивальная бабушка крестила младенца, который, казалось бы, вот-вот вообще отойдет в иной мир. Его быстро крестят мирянским чином, так сказать. И неизвестно, крестили его или нет, что там он. И был такой чин, был, собственно, он существует еще, он применяется достаточно редко, называется исправление крещения. Когда человек совершает погружение, и священник произносит молитву, крещается раб Божий при, ну, при условии, церковнославянский, аще не крещен, аще не крещен. Крестить можно только один раз, нет двух крещений. Нельзя никого докрестить или перекрестить, или второе скрестить, это нонсенс. Но вот такое вот исправление крещения по необходимости время от времени исполняется.
Люди, которых крестили в советское время на дому, считаются ли они крещенными,
ну, видите, в полном смысле? Ну, неправильно, нету пол. Вот, примерно, так же смешно сказать, как женат в полном смысле, или ребенок родился в полном смысле. И никаких счетов тут нет. Крещение одно. Мы должны понять, сказать, признать, совершилось оно или не совершилось. Вот это вот пограничная ситуация, когда, ну, мы не знаем, совершилось оно или нет, тогда выполняется исправление крещения. Но если человека крестил православный священник, где бы он его ни крестил и каким бы методом он его ни крестил, значит, он его крестил. Вообще на эту тему было много недоумений, а иногда и конфликтов, а иногда и расколов на эту тему в третьем веке, донатистский раскол так называемый. Ну, это вы почитайте в истории церкви. Так или иначе, таинства крещения, выполненные при тех или иных условиях, теми или иными людьми, состоящими вне общения с церковью или в сомнительном общении с церковью, всегда оставляет некоторую такую серую зону, в которой отсутствуют формальные выводы. В связи с тем, что границы церкви, они нам иногда не видны. Когда мы говорим, что таинства совершаются в церкви, да, это факт. Но где граница этой церкви, мы, люди, не всегда можем ясно увидеть. Это важный богословский факт.
Следующий вопрос. Я побывал на Афоне и услышал там от духовно опытных людей, что нужно ограничить свое общение с инославными, что даже нельзя с ними садиться есть за один стол. У меня есть друзья, мусульмане и католики, люди, не принадлежащие никакой вере. Друзей своих я уважаю и люблю. Что же мне, получается, уклоняться от общения с ними?
Ну, вот вопрос интересный. Здесь самое интересное – это его, как это сказать, преамбула. Вот услышал от кого-то на Афоне, и все, и жизнь человека идет совершенно по новым рельсам. Он распрощается со старыми друзьями, становится, ну, как в какую-то новую позицию социальную, явно антисоциальную, точнее бы, и антинациональную, поскольку в российской нации, в русском народе, в российском народе есть представители разных конфессий, разных вероисповеданий, разного направления религиозного. Нет, он где-то услышал, где-то что-то, ну, хорошо, слава богу, он спрашивает еще. Но меня удивляет даже само сомнение. Вместо того, чтобы сказать этим духовным, в кавычках, опытным людям, что, знаете, люди, вы живите, как вы считаете нужным, а мы живем так, как мы находим нужным. Или вообще ничего не сказать, просто пропустить мимо ушей, то, что они ему пытались мозги закомпостировать. Нет, вот у человека вселяется в душе сомнение. Ну, я думаю, что я на вопрос ответил. Дело понятное, дело совершенно ясное, и сомнений тут никаких быть не может. Откуда, где, как нам взять, как нам, где нам найти опору в отрицании того, что этому несчастному парню на Афоне сказали? Вы посмотрите на наше духовенство, посмотрите на святейшего патриарха. Он общается со всеми людьми всех конфессий, общается с определенной важной целью, важными, важнейшими целями, и национальными, и религиозными, и миссионерскими целями. Как мы можем донести до людей истину православной веры, если мы не будем с ними общаться, будем вести себя как последние, простите меня, свиньи по отношению к людям иных конфессий? Дело понятно.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в самый трагический момент для моих близких, момент смерти мамы в другом городе, арест дочери тоже в другом городе, у меня была спокойная душа и необыкновенная легкость и блаженство, отсутствие чувства беды. А потом, спустя несколько часов, приходят трагические новости. Значит ли это, что моя душа слепа, глуха и не чувствовала связь с мамой и любимой дочерью?
Ну, вот вопрос, на самом деле, такой, я бы не сказал, что он богословский глубокий, поскольку это речь идет о невидимом мире, где мы никаких измерений, никакого позитивного знания, подобного там физике, химии или астрономии, применить не можем. Но вопрос интересный и полезный для нашего собственного мироощущения, мировосприятия. Польза – это вот в чем. Осознать, ясно пережить тот факт, что в сотворенном мире есть материя, материальная часть и нематериальная часть. Так мы как говорим, духовный мир. Вот, так сказать, очень просто. Да, есть мир материальный, есть мир нематериальный. Кажется, не так просто. В древности, в христианской древности это было не очень-то очевидным. И даже в сравнительно недавно, в XIX веке, святитель Игнатий Брянчанинов писал об этом определенным образом, о материальном характере души и ангелов, и потом святитель Феофан Затворник возражал ему с очень таких, ну, принципиальных позиций, подчеркивал наличие нематериального элемента в материальном мире. Душа человека нематериальна. Ее чувствительность Никто не может измерить, как мы измеряем чувствительность электрического прибора или там какого-нибудь флюгера. Никто не может указать с определенностью, при каких условиях душа воспринимает нечто или не воспринимает. Вот глаз, ну, можно его исследовать на животных или на людях. Ухо, слух наш там. Какие-то еще другие материальные функции человеческого организма. Нематериальные явления не подлежат позитивному исследованию. Вот это крайне важный вывод. Даже не столько вывод, сколько принцип. И уклонение от этого принципа еще раз в обе стороны. Либо в сторону попыток как-то навязать какой-то псевдонаучный подход, псевдонаучный, псевдоестественно-научный подход к изучению материального мира. Или наоборот, вообще отказаться от всех признания того, что нематериальный мир существует. Оба этих заблуждений ведут к достаточно печальным ошибкам. Этой женщине, которая задает вопрос, надо просто сказать, вот так было, было. Поставьте на этом точку. Признайте этот факт. Помните об этом, что иногда мы что-то воспринимаем, а иногда что-то не воспринимаем. Происходит это по причинам нам неясным и не поддающимся изучению.
Следующий вопрос. Замечаю, что мой молодой человек иногда засматривается на других девушек. Как быть? Меня это очень оскорбляет, но я стараюсь не обострять отношения и молчу. Но чувствую, что в душе моей таится обида. Как быть? Высказать ему все? Или как-то измениться самой? Или такая ситуация говорит о том, что нет никакой надежды на улучшение отношений и стоит расстаться, чего бы не хотелось?
А вот вопрос, конечно, практически всем понятный, что здесь происходит. А одну вещь, я думаю, многие зрители не совсем понимают, что решение вопроса этого, ну, требует решения, очень сильно зависит от того, что кроется, что стоит за фразой «мой молодой человек». Mm. Если этот молодой человек, говоря простым русским языком, жених, да, надо, чтобы кто-то, лучше не сама девушка, а кто-то из ответственных, авторитетных людей, этому молодому человеку, этому жениху, пояснил, что определенным образом надо себя вести. Пока ты жених и будешь мужем, требуется определенные изменения твоего поведения в отношении противоположного пола. Если же этот молодой человек не жених, а просто приятель, которому эта девушка испытывает доброе чувство, даже любовные чувства, любовные чувства. И если кто-то заведет с ним такой разговор, как вот мы сейчас с вами прикинули, он ответит, а почему, собственно говоря? Ну, ты мало ли, я, вот тут у меня одна девушка знакомая, другая девушка знакомая, я не совершаю никаких греховных поступков, и я смотрю туда, куда мне нравится, на одну девушку, на другую, на третью, на десятую. Еще неизвестно, так сказать, кто из них будет моей женой, с чьим мужем я буду. И вообще буду ли? А если просто пока мы ведем общение, так сказать, на общественном уровне, на социальном, так почему я должен смотреть только на одну конкретную вот эту девушку, а больше ни на кого? И он будет прав. И он будет прав. И, наконец, третий случай, самый характерный, к сожалению, для нашего не очень-то благочестивого времени, что с этим молодым человеком она состоит во внебрачной половой связи. И в таком случае совершенно не важно, куда он, кто куда смотрит, а важно как можно быстрее и определеннее эту внебрачную половую связь прервать. И только потом уже разбираться, кто куда смотрит. Вот, пожалуй, такой ответ надо дать.
Спасибо тебе, Макарий. Следующий вопрос. После причастия чувствую такой покой, что не хочется и лишнего слова говорить. А близкие мои воспринимают это как замкнутость, обижаются, говорят... Ты после причастия какой-то грустный, а я-то знаю, что не грустный, просто радость моя тихая, не бурная. Они этого не понимают. Как вести себя с близкими людьми после принятия святых даров?
Ну, вопрос строго индивидуально решается. Если близкие недовольны, проявляют какое-то огорчение, надо их как-то утешить. Надо как-то какое-то одно доброе слово сказать, одно или два. Какие-то шаги предпринять. Какие близкие, если совсем родные люди, там жена или дети, конечно, не надо от них отворачиваться. Конечно, надо что-то, как сказать, как-то свое поведение изменить для того, чтобы им, ну, чтобы им было приятнее, чтобы было лучше. Если это посторонние совсем люди, чужие, ну, тогда меньше внимания. Но ответ просто здравая мера. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Если это святое причастие, значит, святое причастие. Но отворачиваться от близких людей в результате этого принятия святых даров, конечно, не стоит. Конечно, помните о них. Любовь к ближнему никогда не оставляет, так сказать, нас равнодушным.
Стоит ли после причастия уединяться?
Все от обстановки зависит. Вот я монах, я пойду и уединюсь. Отслужил, в алтаре прибрал, алтарники ушли. Вот могу сказать, поделиться. Обычно, когда в алтаре происходит богослужение, то в алтаре несколько человек, алтарники всевозможные, там несколько человек священники. Я, когда меня спрашивают, есть возможность, всегда говорю, ну, все, уже отслужили, Господь вас благословит, спасибо, идите спокойно, я тут один справлюсь, все сделаю, приберу, жертвенник накрою, сосуды приведу в порядок, все спрячу. Мне лучше оставаться одному, мне это больше нравится. Но никого не буду, естественно, насильно гнать. Если алтарник хочет что-то сделать, пришел подмести алтарь, я никогда не скажу, идите отсюда, я тут один хочу быть. Это было бы грубо, совершенно непростительно. Вот так. Так что все по обстановке. Все по обстановке. Если у вас есть такое желание оставаться одному, реализуйте его, но так, чтобы это никому не было обидно или неприятно.
Я замечал, что после причастия начинаются какие-то ситуации, которые выводят человека на какую-то реакцию или на какое-то общение, или вовлекают его в какие-то, скажем так, отношения или истории, какие-то неожиданные даже.
Ну, почему?
Вот особенно такое бывает.
Какая-то проба, какой-то испытание, которое нам дает, слушай, не знаю кто, опять тут к нашему разговору о невидимых силах, испытаться выкопать истину здесь невозможно, но надо четко следить за собой и действовать так, чтобы не совершать ничего неправильного, никаких ошибочных действий по отношению к ближнему.
Следующий вопрос. Как общаться с человеком, который не держит свое слово уже который раз? Давать ему шанс снова доверять ему или прекращать с ним серьезное общение?
Вопрос сам по себе острый. И опять же, многое зависит от того, вот мы знаем, слышим, человек, который там не держит слово. Что за человек? Кто этот человек? Это ваш сын? Или это ваш муж? Или это ваш сосед? Или это ваш сотрудник, коллега, подчиненный, начальник? Каждый отдельный случай потребует своего собственного рассуждения и своих собственных решений. Решений каких? На чем основанных? На некой общей пользе. Польза для вас, польза для него. Если он вас, грубо выражаясь, обманывает, а вы ему продолжаете доверять, ну, вы делаете вред не только себе, но и ему. Вы лишаете его возможности исправиться, осознать свое ошибочное поведение и принять меры к исправлению. Есть хорошая английская пословица. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Если кто может понять. Если ты меня обманул первый раз, то тебе должно быть стыдно. А если ты меня обманул два раза, то мне должно быть стыдно, что я тебе второй раз поверил. Вот. Но известная истина тут есть. Особенно в том случае, если этот обман, если это злоупотребление доверием, связано с какими-то объективными последствиями неприятными. Если это ваш подчиненный, например. Ну, вот у меня конкретно был случай, который неоднократно я уже делился, по-моему. Был предприниматель какой-то, у него был шофер. Этот шофер выпил алкоголь, поехал, попал в ДТП в пьяном виде, в общем, получились большие неприятности. А тот его уволил в результате. Пришел просить прощения этот шофер. Человек, ну, просить прощения, значит, простил его. А, говорит, раз ты меня простил, то прими меня снова на работу. Ну, кто-то сомневался, естественно, и ему ответили, что, ну, простил-то хорошо, но это не значит, что ты ему можешь доверить снова руль, что он представляет общественную опасность. Не только твоим собственным благополучием, но и людям, на которых он может наехать. То есть простил, ну, можешь ему дать, не знаю, выходное пособие какое-то дополнительное, или прими на работу там дворником, грузчиком. Но совсем не обязательно ему доверять руль после этого.
То есть это разные вещи. Социальный
Абсолютно
план.
Верно. Все, что касается и, других, да. И то, что касается тебя самого, одно дело. То, что касается других, другое. И что именно, какой там уровень риска, какой уровень последствий, нужно принимать в расчет.
Следующий вопрос. Как быть, если потеряно благоговение, особое чувство к храму и к молитве? Может ли это быть просто от усталости? В последнее время очень много работы и суеты.
Видите, в чем дело? Благоговение – это не чувство. Благоговение – это определенный образ действий, определенное направление воли. Чувства могут быть самые разные. Чувства нам не подвластны, а действия нам подвластны. Воля наша – это и есть наше, так сказать, направление наших намерений. Потеря благоговения – это значит, человек, ну, грубо говоря, испортился. Если он сам осознает, что что-то у него не то, значит, он меняет себя, меняет направление воли своей, начинает действовать по-другому. А чувства он изменить не может. И, в общем-то, он о них не должен особенно беспокоиться. Беспокоиться он не должен о них, потому что он не может их изменить. Все равно, как я стал бы беспокоиться о том, что холодно или мокро. Я должен галоши надевать, если мокро, или там валенки, если холодно. Но менять погоду я не могу. Также я не могу менять свои чувства. Действовать надо так, как подобает христианину. Продолжать свою молитву, продолжать участие в святых таинствах. Ну, соответствующим образом вести себя с ближними.
Следующий вопрос, Тес Макарий. Как быть, когда на один и тот же вопрос у разных батюшек, в разных книгах я нахожу разные ответы? Как узнать волю Божью?
Вот вопрос распространенный и в известном смысле необоснованный. Сейчас я вам поясню на простом примере. Скажем, человек пришел в аптеку и смотрит, какие разложены лекарства. И говорит, смотри-ка, тут слабительные, это закрепительные, это сосудорасширяющие, это наоборот тонизирующие, это возбуждающие, это снотворные, все разные, что тут делать непонятно. Ему, естественно, ответят, понятно, что разные. Вот что тебе конкретно нужно, тебе подскажет врач, а не витрина в аптеке. Врач в данном случае, аналогия врача, врач – это небесный врач, это Господь. И консультация врача – это христианская жизнь самого человека. Не то, что какой-то священник при каких-то обстоятельствах, неизвестно каких, ему подскажет, а то, что он узнает на своем опыте, в том числе и духовном опыте, в том числе и опыте покаяния и неоднократном опыте в процессе своей христианской жизни. Вот где ответ-то. Понимаете, в чем дело? Видимо, судя по этому письму, человек вот так вот задает вопрос, пишет в интернете, на сайты, а священник отвечает. Или просто спрашивает у знакомого священнослужителя. А нужно не это. Нужна тщательная исповедь перед одним и тем же священником, которому доверяешь, который тебя знает. Ну, если у тебя есть основания доверять, то, значит, исповедуйся перед ним. А если нет, если ты, мало ли, нарушился контакт со священником, такое тоже бывает, значит, найди другого духовника. Кто такой духовник, чтобы вы знали, согласно определению Священного Синода? Нет, даже документу, принятому собором, архиерейским собором Русской Православной Церкви, об участии верных в Евхаристии, собор прошлого года, 17-го. А духовник – это священнослужитель, священник, который регулярно принимает исповедь прихожанина и знаком с обстоятельствами его жизни. Вот это и есть духовник. Это не то, что какой-то, значит, это кто-то с неба упал, какой-то метеор. Нет, это ваш знакомый священник, с которым вы в регулярном контакте. Вот с ним консультируйтесь, исповедуйтесь. Одно дело консультируйтесь, другое исповедуйтесь. Совершенно разные вещи. После многократной исповеди священник узнает вас гораздо лучше, чем кто бы то ни было еще. И вот на основании этих советов, этих рассуждений, этих бесед можно сделать какой-то полезный вывод.
Значит, получается, что поиск духовника – это не такой сложный вопрос, как зачастую его представляют себе, что это просто священник, который находится рядом, который знаком с обстоятельствами жизни человека,
да.
А не что-то такое недоступные.
Совершенно справедливо.
Да.
Совершенно справедливо. Поиск может быть в том случае, не будет необходим поиск, если либо если человек только пришел в храм, допустим, он приходит на новое место, переехал, рядом приходской храм, там, допустим, три священника служат, или даже больше в кафедральном соборе. Да, надо кого-то выбрать, желательно, или даже, можно сказать, очень желательно, чтобы был кто-то один, который будет вашим духовником. Кто будет этот один? Ну, надо исповедаться перед разными священнослужителями, знакомиться с ними и сделать определенный выбор. А потом, скажем, возьмут этого священника и переведут в другой храм, или он заболел, или умер, не дай бог. Ну, значит, поиск продолжается. Но это не такой поиск, как булавки в стоге сена, а это, будем сказать, правильнее выбор. Выбор среди сравнительно небольшого числа вариантов.
Спасибо, отец Макарий. Следующий вопрос. Если я поздно возвращаюсь домой после работы, то можно ли мне молиться вечерним правилом в транспорте по пути домой? Или лучше, доехав, помолиться дома в тишине перед иконами? Это труднее физически, ведь хочется пораньше лечь спать перед следующим рабочим днем, но зато это будет жертва Богу своим временем, временем своего сна.
Вопрос достаточно распространенный, а решать его надо так, вот достаточно просто. Что полезнее вам, что приносит вам лично, молящийся человек, что приносит вам большую пользу? Многие думают, а иногда, как сказать, подсознательно просто вот, как кажется, что молитва – это некая внешняя обязанность, вот как заплатить там за квартиру или... что там купить билет в метро. Нет, молитва – это ваша гигиена вашей души. Помощь вашей душе в ее движении к Богу. Поэтому есть, как сказать, аргументы в пользу того, чтобы молиться пораньше, есть аргумент в пользу того, чтобы молиться попозже, дома, в транспорте, где-то. Решайте сами. Личная ваша молитва предоставляется вашему личному усмотрению, исходя из ваших личных интересов. А этот интерес наблюдайте сами. Опять же, можно консультироваться со священнослужителем вашим. Но тут не видно, на самом деле, особенного никакого внешней оценки. Только по вашему собственному состоянию души.
Каковы аргументы в пользу молитвы в транспорте?
Ну, человек правильно писал, он утомлен. Он приезжает домой, он должен поужинать, после этого у него слипаются глаза. Или в какие-то другие дела. Например, дети, с которыми хорошо бы тоже провести время. Или жена, которая просит его что-нибудь сделать. Или просто с ней рядом побыть. А он скажет, нет, я сейчас пойду молиться. И будет это не вполне правильно. Может быть, и ошибочно по отношению к своим близким людям. Вот. Если вместо этого он будет находиться в транспорте. У нас, например, под Москвой, многие живут под Москвой, ездят в Москву на работу, возвращаются из Москвы. Там в электричке по 45 минут человек едет. Почему ему не помолиться в это время? Что ему мешает, казалось? Потому что самой иконы нет, ну и нет, и нет, ну и что из того? Молимся бы не иконе, молимся бы Богу. Ну так.
Хорошо. Следующий вопрос. А почему некоторые дети не уважают взрослых, общаются с ними как со сверстниками? Как сделать так, чтобы дети признавали авторитет старших и прислушивались к их словам?
Зависит от того, какие дети и какие старшие. От кого этот вопрос идет? Вопрос ли от педагога, или от отца, или матери, или от бабушки и дедушки, или от соседа этих детей? В каждом конкретном случае ответ будет своим. И в каждом конкретном случае свои сложности, свои испытания, свои препятствия, которые надо преодолеть. Я же не говорю о личности этих детей, о их особенных личных качествах. Каждый ребенок – нечто особенное. Но какие-то можно общие дать все равно рекомендации, направления. Видимо, что нужно вспомнить. Прежде всего, сами не подавайте им повода для вот такого рода легкого отношения к вам. Когда ребенок о чем-то спрашивает, ведь что происходит? Люди сидят, взрослые разговаривают, дети маленькие, начинают к ним, как говорится, приставать. И вот сначала на них не обращают внимания. Потом начинают их говорить, отойди, не мешай. Или потом скажут им в ответ какую-нибудь чушь собачью, простите меня, так что дети поймут, что их пренебрегают. Вместо этого можно сказать в такой ситуации, дорогой мой, вот часы, вот через 15 минут приходи, и я тебе все объясню. 15 минут пройдет, А вам еще хочется поговорить там с вашими друзьями, но вы обещали этому ребенку. Значит, вы встанете, уйдете или сидя на месте, неважно, но исполните свое обещание. Вот такой вот элементарный ход педагогический, который должен стать нормой, уже ребенка правильно ориентирует. Уже правильно ориентирует. Ну и вообще педагогика и практика воспитания детей, своих ли детей, или там, не знаю, внуков, школьников, она имеет очень много подобных приемов, принципов, как сказать, примеров, которым нужно следовать. В большом числе случаев взрослые сами оказываются виноваты в том, что их отношения с детьми строятся далеко не лучшим образом.
Я слышал, что негативные проявления детей нужно как бы пропускать, игнорировать, таким образом их не подпитывая, а положительные проявления, наоборот, поощрять.
Совершенно верно. Просто далеко не каждый, не всякое негативное проявление можно игнорировать. Иногда приходится применять педагогические меры. Будем говорить так, по возможности воздерживаться от, ну так скажем по-русски, возмездия. Вот, по возможности воздерживаться от возмездия. И по возможности разумно, так сказать, сдержанно, но позитивно откликаться на все доброе, что дети делают. Но мы, взрослые, это часто не замечаем. Ребенок играет, что-то там такое, играет хорошо, пускай себе играет. А вот он закричал там или начал какую-то, не знаю, шалить, мы сразу же и обращаем на это внимание. Получается, что мы поневоле реагируем только на негатив. А вот взять, и ребенок играет, подойди, отец или мать, к этому ребенку, спроси, что ты делаешь, да поучаствуй в этой игре, хотя бы 2-3 минуты, хотя бы что-то, прояви какой-то интерес. А это мало кто делает. Или ребенок сидит, делает уроки, сидит там, носом клюет, делает и делает. А он убежал, а ты чего уроки не доделал такой-сякой? А он пока сидит, делает, подойди, сядь рядом с ним, поговори о чем-нибудь, что он там делает, какие задачи решает или какую там науку изучает, прояви интерес. Послушай, что он расскажет тебе о своей школе, о своих заданиях в школе. Тоже мало кто делает. Вот вам, пожалуйста, реальные пути контакта с ребенком.
Следующий вопрос. Как быть, когда я вижу откровенную несправедливость на работе? Один человек работает за троих, берет на себя обязанности нерадивых коллег, в то время как те прохлаждаются. Или вижу, что коллеги допускают ошибки в работе. Как быть? Сделать замечание, добиться справедливости или оставить все как есть, смирившись с этим? И смирение ли это отказ менять ситуацию?
Видите, на работе. Тут вся правильная, так сказать, вся острота вопроса, что это происходит на работе. А работа, ну, как сказать, производственные отношения, они ведь не подвержены ни государственным законам, ни нравственным законам. Нравственный закон – это мое собственное, моя семья, моя личность. А тут есть начальник или хозяин, ему от него, его прерогатива. Государственные законы – это то, что происходит между нами и нашими близкими в сфере общественных отношений, а не производственных отношений. Если мы видим нарушение государственных законов, ну что ж, хорошо, давайте тогда добивайтесь их исполнения. Это правильно совершенно. А если на рабочем месте у вас есть ваш бригадир, или начальник отдела, или кто бы ни был хозяин, и он принимает какие-то свои решения, и вы начнете там добиваться справедливости, ему он скажет любезно, что забыл, кто здесь хозяин. Вот. Ну, это, так сказать, пессимистично. Может быть, можно намекнуть этому руководителю, кто бы он ни был, что что-то происходит не так. Но делать это нужно именно таким образом, чтобы не допускать дальнейшего конфликта. Помните еще раз, что по производстве или в условиях частной компании буквально у нас есть замечательный евангельский пример, просто-напросто евангельский эпизод, где происходит явная несправедливость на работе. Помните, да, работники 11-го часа? Господь рассказывает, хозяин виноградника нанял работников с утра, потом с других работников с полудня, потом других работников чуть не с вечера, и заплатил всем одну и ту же сумму. Это же явно несправедливость. И вот тут вот, как в этом буквально вопросе, пришли люди и говорят, а что, это же несправедливо? На что тот ответил, а вам какое дело? Я сам решаю, кому сколько платить. Вам я дал, что вам причитается? Да, все, гуляйте. И это слова Спасителя. Так что будьте осторожны.
Здесь еще написано об ошибках, которые допускают коллеги. То есть, если коллеги не начальник, я так понимаю, а коллеги допускают ошибки, стоит ли им на это указывать или стоит промолчать?
Опять от конкретной ситуации зависит. Если от этой ошибки зависит результат общего дела, обязательно надо указать. Может быть, даже у нее, может, и начальство указать, что вы знаете, в этой ведомости ошибка, или здесь товар не там лежит, ну мало ли что. Вот. Если эти ошибки, они сами потом исправляют, или от них не влияют они на общий результат, ну тогда, может быть, и стоит пропустить, чтобы не засрять отношения. Посмотрите, по обстановке, есть очень хорошая фраза военная, действуйте по обстановке. Обстановка измеряется результатом, итогом. Если он делает такую ошибку, допускает, что может пожар случиться, понятно, что надо бить во все колокола. А если он какую-нибудь коробку не туда поставил, потом же самое потом переставит, ну какое нам дело?
Следующий вопрос. Батюшка православный вслед за патриархом Кириллом подписали требования о запрете абортов. Подписи в 98 коробках, одна коробка в день. До середины марта будут передаваться в администрацию президента. Президента, молится ли церковь соборной молитвой, благословенной патриархом, о запрете абортов?
Церковь, безусловно, молится соборной молитвой, которая называется богослужение. Когда мы молимся о стране сей, народе, властях и воинстве, мы, безусловно, вспоминаем все те трудности, все те скорби, все те неприятности, которые происходят в нашей стране, и уже надеемся на то, что Господь поможет их устранить. Но надо помнить, что наша страна старается жить, можно сказать, устройство нашей страны, мы сами пытаемся добиться того, чтобы это устройство было на основании закона, а не на основании каких-то требований подписей, которые кто-то собрал. Требования подписи очень хороши, полезны, они дают людям, находящимся у власти по закону, но определенную информацию о том, как их подданные, ну, подданные не очень хорошее слово, не подданные, граждане, подданные плохое слово, а граждане, как граждане нашей страны, относятся к тем или иным вопросам, проблемам, сложностям нашей жизни. Но сам по себе этот сбор подписей не заменяет собой законодательного процесса и исполнения законов. Вот надо помнить. Хорошо, что собрали подписи, я и сам дал такую подпись лично, я прекрасно это помню. Как пойдут в дальнейшем, будут развиваться события в деле предотвращения абортов, детоубийства, мы не знаем. Но мы, православная церковь, и, кстати сказать, другие вероисповедания, прежде всего мусульмане, конечно, которых у нас немало, делают все, что могут для того, чтобы содействовать нравственному оздоровлению нашей жизни. Как быстро пойдет, но повторяю, не поддавайтесь иллюзиям, и хуже всего не поддавайтесь тем, кто под прикрытием нравственного оздоровления общества занимается тем, что расшатывает его законный устой. Я видал таких людей, которые говорят следующее. Какие там аборты, будут ли, не будут, это не так важно. Важно, что мы сейчас будем давить на власть. Нам надо эту власть расшатать. Эта власть нам не нравится. Мы ее сейчас будем свергать. Это произошло на Украине. Мы видим трагедию украинского народа. Мы видим те же самые силы, которые сейчас пытаются дестабилизировать, разрушить законность нашей жизни. И мы им не дадим этого удовольствия. Даже под маской противодействия аборту.
Еще один вопрос успею вам задать. Время постепенно подходит к концу. Батюшка, подскажите, как помочь своим сродникам переступить порог храма? Хочется видеть их в храме, на службах, вместе приступать к таинствам церкви, быть малой церковью дома.
Ну, видите, это миссия к близким, это миссия к своим родственникам. Все зависит от родственников, как всегда. Как помочь им? Подумайте, что за люди. Кому конкретно вы хотите помочь? Маме, папе, бабушке, дедушке, сыну, внуку, жене, мужу. Вариантов тысячи. И выбор этого варианта зависит от ваших личных отношений. И опять же можно дать общий совет один единственный. Посмотрите на себя. Будьте сами образцом, безупречным образцом православного христианина, православной христианки. Вот на этой базе, на этой основе вы сможете строить дальнейшую миссию. А если этой основы нет, если вам за спиной скажут, ха, он у нас еще хочет про христианами сделать, посмотри, на него посмотреть, что за личность, ну тогда все это абсолютно бесполезное занятие.
Спасибо вам большое за беседу, отец Макарий.
И вам спасибо.
Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши
друзья. Господь всех вас благословит. Всего вам доброго. До следующих встреч.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
Всего доброго.